Привет, друзья! Это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка, подкаст о маркетинге, рекламе и новых медиа. В каждом выпуске я разговариваю с профи из бизнеса, рекламных площадок, медиа, агентств и так далее, и выспрашиваю у них, что нового, как продвигаются, какие есть рецепты, советы и задаю немножко личных вопросов. Этот выпуск про образование в маркетинге и вокруг. Я разговариваю с Роксаной Боровик. Роксана – директор по маркетингу школы креативного мышления «Икра». У нее огромный опыт в классическом и цифровом маркетинге, в частности в SMM, аналитика, организация больших мероприятий, ну и, конечно, продвижение разнопрофильных образовательных штук, которыми занимается «Икра». «Икру», наверное, знают все, кто что-то делает с маркетингом в России, но все-таки напомню. Это, с одной стороны, лучшая школа про диджитал-маркетинг и креатив для тех, кто хочет изменить карьерный путь или классно его начать. А с другой стороны, ребята давно и успешно сотрудничают со Сбербанком, Яндексом, Газпромнефтью и другими крупными компаниями. Они делают для них интенсивы и целые проекты по креативному мышлению внутри бизнеса. И вот о том, как это получается, ну или иногда не получается, как вообще работает машина продвижения «Икры», куда идет образование в области маркетинга и креатива, мы в этом выпуске и говорим. Итак, встречайте, Роксана Боровик. Роксана, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
Привет. Спасибо, что пригласили.
Расскажи, пожалуйста, для начала, что такое икра? На самом деле, я думаю, что почти все маркетологи в России в курсе, что такое икра. Но, предположим, кто-то не знает, что вы делаете и для кого. Расскажи, пожалуйста.
Икра — это школа креативного мышления. Мы действительно на рынке уже 10 лет. Изначально мы занимались образованием в сфере диджитал-маркетинга, коммуникации и креатива. Сейчас мы сместили вектор больше в направлении креативного мышления. Мы работаем как на B2C, так и на B2B рынке, поэтому у нас есть клиенты такие как Яндекс, Сбербанк, Mail.ru и так далее. Мы обучаем компании, и наша основная задача — это инсталляция креативных процессов внутри компании.
Инсталляция креативных процессов.
Да, это такое направление консалтинга, когда компании приглашают нас, чтобы мы помогли им построить креативный процесс, работу с креативом внутри их компании. Например, у Яндекса есть свое in-house креативное агентство.
То есть такое очень прикладная вещь.
Да.
Очень прикладная.
Да. Ну, то есть прямо на задачах клиента мы отрабатываем креативные методологии, техники брейнштормов, придумывания идей, генерации и так далее.
Да, потому что когда говорят креативные методологии, все представляют, ну окей, там поиграем в семь шляп, что-то будет, какой-то веселый тренинг, а потом как делали, как Иван Петрович сказал, так и продолжим делать. То есть некоторые скепсисы, так подозреваю, особенно среди B2B клиентов на эту тему. И вы, соответственно, своим продуктом, своим практическим внедрением под очень конкретную задачу это преодолеваете.
Конечно, да. Так как мы росли из коммуникационной школы, мы понимаем то, какие задачи в коммуникациях, в рекламе стоят перед клиентами, и помогаем именно с креативным процессом для их коммуникационных задач.
Сапожники с сапогами.
Да.
Отлично. Ну, про продукт, я думаю, что все посмотрят на сайте, естественно, все ссылки дадим на твои контакты, сайты, все остальное, и B2B, и B2C. Давай поговорим про ваш маркетинг. Соответственно, я понял, что есть B2C направление, есть B2B направление. Расскажи, давай вот про аудитории, как вы их видите?
B2C у нас есть продукты, это наше классическое офлайн-образование, когда студенты приходят к нам учиться. Наш самый популярный продукт — это основной курс «Икры». В этом году в честь десятилетия мы запускали его, например, бесплатно.
10 лет уже.
10 лет «Икре», 10 лет основному курсу, и мы запустили первый бесплатный курс, потому что раньше... Но наша задача была, чтобы действительно талантливые люди пришли и смогли отучиться в «Икре». Также у нас в B2C направлении есть классические интенсивы, когда можно прийти за 2 дня узнать, например, какую-то методологию по креативному мышлению. И в 2018 году мы запускали онлайн-образование, онлайн-курсы, мы их запустили, но вот сейчас к середине 2019 мы его уже свернули и перемоделируем в сторону B2B, например.
Вот так вот, то есть стремительно все вспыхнуло, да. И погасло.
А также в B2C у нас, например, есть интернет-магазин собственных разработок, и это тоже работа с B2C-аудиторией.
Ясно. А что это, подожди, я не видел, это мерч или что это?
Это не мерч, это наши методологические разработки. Например, Василий Лебедев, наш основатель, написал книгу «Крафт», и все с этого началось. Собственно, мы начали ее продавать. Затем у нас появилась идея продавать методички, которые используют студенты во время обучения. Мы начали разрабатывать дополнительные фреймворки, плакаты и так далее, что позволяет обустроить среду в креативных компаниях, ну, то есть помочь, подсказывать людям о том, какую методологию применить, как построить брейншторм и такие вот вещи. И самое-то главное, конечно, инструменты. У нас есть такие продукты, как конструктор опыта и школьный конструктор опыта. Это наши методологические игры, которые позволяют преподавателям, тьюторам, учителям и так далее моделировать занятия. Это наша экспертиза в сфере образования. Мы собрали огромный пул образовательных методик, которые систематизировали, сделали из них карточки и помогаем придумывать интересные уроки или интересные образовательные программы.
Класс. И давай поговорим теперь про то, что у вас работает на привлечение и на работу с клиентами в B2C.
Мы работаем по классической продуктовой воронке и, конечно же, всегда начинаем с охвата и узнаваемости. Вообще, наверное, стоит рассказать больше с точки зрения процесса. У нас есть полноценный отдел маркетинга, где у нас работает контент-менеджер, пиар-менеджер, дизайнер, диджитал-продюсер. Сейчас мы ищем интернет-маркетолога, он у нас выходит, слава богу, в ближайшие дни.
Нашли уже?
Нашли.
А то я собирался говорить им интернет-маркетологи.
Нет, мы нашли. Но в любом случае, если у вас есть классные кейсы в образовательном направлении, то, конечно же, присылайте резюме, и мы всегда рассмотрим интересных кандидатов. Собственно, мы работаем по классической воронке, начиная с привлечения, затем вовлечению в первую коммуникацию, продажа и повторная продажа. Вот. Рассказать поподробнее про инструменты или что бы ты хотел?
Интереснее всего, что работает, что не работает, я думаю, нашим слушателям. Вот какие-то конкретные инструментальные штучки. С аварности начнем давай, с самого верха воронки. Что работает сегодня?
Что у нас работает в аварности? Вообще, если делать срез по нашим инструментам, самый рабочий инструмент для нас — это контент. Content is the king, это по-прежнему так. И для нас собственные медиа, например, это наша рассылка, наши страницы в социальных сетях, работают лучше всего по лидогенерации, по привлечению людей. Ну и, соответственно, мы стараемся расширять охват за счет этих инструментов, привлекая туда новую аудиторию за счет конкурсов, партнерств и такого рода активаций. И у нас есть контент-менеджер Дуся, которая наша queen of the content. Собственно, она этим процессом управляет. И для нас, например, классическая рассылка, наша контентная, приводит гораздо больше лидов, чем пробное размещение в каком-нибудь в Фейсбуке или в Инстаграме. Вот. Еще, конечно же, рабочий инструмент. Все же за счет того, что мы увеличиваем охват с помощью нашего контента, ну, плюс пиар-активация, например, тот же самый легендарный курс для нас был очень классным спецпроектом в этом году по увеличению охвата, потому что рассказывать про бесплатный курс различные СМИ хотят гораздо охотнее, чем про платный. Мы сделали такой интересный социальный ход о том, что помогаем привлекать таланты в икру и развивать креативное мышление по всей России. Мы продвигались как раз-таки по всей России в данном случае, пытались помогать студентам устраиваться, жить в Москве, чтобы они могли пройти курс и так далее. И вот этот курс для нас тоже сработал как увеличение охвата и узнаваемости про легендарный, ну и про наш основной курс. Ну и самый рабочий инструмент,
извини,
конечно...
А? Вот вы как с журналистами разговаривали? Хорошо, ну, предположим, есть у нас продукт, мы готовы часть его дать бесплатно, ну, казалось бы, и что, да? Почему про это пишет пресса? Каков был конкретный процесс? Вы питчили или журналисты сами про это узнали? Как вы действовали?
Мы связывались с журналистами, нельзя сказать, что отправляли прям пресс-релиз, но информационное сообщение, где описывали, что это за проект, какие в нем как раз-таки социальные плюсы. Самое важное для журналистов — это помочь понять, тем, что есть социальная миссия у проекта. Она не ради обогащения, она ради того, чтобы помочь продвигать креативные методологии по всей России.
А потом уже ради обогащения.
Но про это мы не пишем, конечно же. Но в целом, на самом деле, для нас действительно было важно сделать проект, на который могут попасть талантливые специалисты. Ну и связывались с журналистами лично и рассказывали о том, что за проект планируется, обсуждали, какие возможные активации в рамках медиа в их СМИ могут быть. Это либо новость в социальных сетях, либо какой-то спецпроект и так далее. Что еще работает? Работает ретаргетинг, конечно же, потому что на этапе охвата, во-первых, очень хорошо работает бренд икры, и у нас довольно большое количество трафика — это брендовые запросы, то есть различные наши пиар-активации по выступлению на конференциях, либо публикациях в СМИ, либо делать открытые мероприятия типа Дня открытых дверей, либо Открытой защиты, они помогают нам набирать базу, да? Но с этой базы дальше нужно работать, и наши ретаргетинговые кампании, которые мы настраиваем практически во всех каналах, где человек сталкивается с икрой, это в Фейсбуке, в Инстаграме. Пытались даже настраивать контекстную рекламу, но она, кстати, не пошла.
На поиске, в смысле?
Ну, на RCA по ретаргетингу, но все равно лид для нас был дорогой. Но вот ретаргетинговый лид из социальных сетей для нас работает здорово, вот, ретаргетинговые кампании. Ну, то есть немудрёная стратегия того, что мы на этапе охвата пытаемся как можно больше увеличить узнаваемость о нашем бренде, о наших продуктах, и ретаргетингом пытаемся вернуть людей.
А вот что касается комьюнити-менеджмента, ты уже упомянула, что у вас есть офлайновые всякие крутые штуки, где вы собираете людей, скажем, на открытую защиту, mm-hmm. ещё что-то, даже в первую очередь тусовка, да? Ну, не в первую, но уж точно во вторую, это важно. Составляющая. А в онлайне чего делаете с комьюнити? Какой принцип?
У нас есть закрытые группы наших выпускников, где мы собираем, собственно, те, кто заканчивал курсы, наших кураторов, преподавателей и так далее. И стараемся на платформе нашего комьюнити устраивать обмен капиталами. Ну, то есть выпускники, например, или преподаватели там ищут себе сотрудников в компанию. Кто-то взял какой-то фрилансный проект, и ему нужен креатор сейчас в команду срочно, чтобы помочь создать проект. У кого-то есть интересный информационный повод о том, не знаю, как их компания проводит какое-то мероприятие у себя. Например, ну вот Red Cats проводит постоянно интересные завтраки, приглашая интересных людей, и мы как бы меняемся вот этим контентом.
То есть не только образование, но еще и тусовка.
Да.
Прям клуб выпускников, все да. всем помогают.
Самая основная, конечно, наша тусовка именно в B2C направлении — это выпускной ежегодный и открытые защиты наших основных курсов и длительных программ, которые у нас раньше были по стратегии креативу, когда, ну, во-первых, открытая защита — это когда наши выпускники рассказывают кейсы, над которыми они работали в процессе обучения, и презентуют свою работу, и мы стараемся приглашать на такое мероприятие не только, там, например, HR-ов, что тоже делаем, не только представителей индустрии, но и выпускников, потому что так или иначе они и есть представители индустрии, и они могут дать самую интересную обратную связь, потому что они не только работают в этой сфере, но они и проживали этот процесс обучения, они понимают, какой тернистый путь сейчас студенты прошли, и могут дать вот эту вот интересную обратную связь по поводу вообще работы, кейса и того, как студенты сейчас презентовались. Ну и выпускной — это самая главная тусовка, наверное, года, куда собираются не только те, кто только что закончил, но и те, кто заканчивал год, два, три назад, для того, чтобы просто повеселиться, и они встречаются своим курсом, смежными курсами и развлекаются. И, конечно, узнают, кто выиграл кубок в этом году. Для нас самая основная драма — это розыгрыш кубка между регионами, потому что основной курс происходит в трех регионах одновременно, и у нас есть такой переходящий кубок, который раз в год, раз в сезон выигрывает один из регионов.
Значит, про B2C-шную историю поговорили, она такая более очевидная. А что касается B2B, ты вот упомянул текущее состояние икры, да, Сбербанк, Яндекс и прочая крутизна. Расскажи немножко, как вы пришли к этому, какой был переход, может быть, чуть-чуть про бизнес-логику, а потом именно с маркетингом, что там происходило.
Ну, как ни странно, первый наш B2B-клиент был наш выпускник B2C-курсов. Ну, то есть человек, который столкнулся с икрой, понял наш подход к образованию, понял наши компетенции и задачи, которые мы умеем решать, и пригласили нас на первую корпоративную программу.
Все довольно органично.
Да, это был «Газпромнефть» клиент, поэтому наш первый клиент был очень классный, и мы тогда приняли этот вызов и попробовали сделать нашу первую корпоративную длительную программу, когда помогали решать «Газпромнефть» и их коммуникационные задачи нашим образовательным программам. Так случилась, собственно, первая продажа, а потом уже запустилось что-то вроде сарафанного радио. Что с точки зрения маркетинга для B2B? Конечно же, первый такой громкий клиент, нам нужно было об этом рассказать, ну, то есть увеличить охват. Мы собрали кейс, который стали сначала рассылать в закрытую, ну, то есть рассылать клиентам, потенциальным компаниям, которым может быть интересно о том, как мы работали в данной сфере. Собрали продукт, который был бы интересен, сформулировали его, ну, в виде презентации для начала, а потом уже поняли, что нам нужно расширять охват и начали, конечно же, с трансформации сайта. Появился первый раздел «Корпоративное обучение», где мы рассказали про наш подход к обучению, про наши как раз-таки кейсы, с которыми мы работали. Старались описать кейсы как классическую историю про задачу, инструменты и выводы, которые были по итогу. А сейчас мы пришли к тому, что мы вообще трансформируем сайт с точки зрения позиционирования того, что мы работаем с корпоративными клиентами и работаем на территории консалтинга. Ну, то есть весь сайт будет преимущественно ориентирован уже теперь на B2B-аудиторию.
Общие сайты, которые икра-икра-ру.
Да. Вот, а B2C-проекты станут вспомогательными.
А по времени сколько это заняло вот от первого B2B-клиента до текущего состояния примерно?
Примерно 5 лет. Но за это время мы, конечно же, наш второй крупный клиент — это был Сбербанк. Это была длительная программа на 1.5 года, когда мы гастролировали по всей России, обучая компании, ну, обучая как филиалы, да, Сбербанка. Каждые 2 недели, мне кажется, у нас было выступление. Вот, это тоже был такой интересный челлендж. И, собственно, дальше пошли другие клиенты.
Ну, после Сбербанка там дальше уже только космос.
Да. Но мы стали гораздо больше рассказывать на конференциях о том, что мы работаем теперь в этом направлении, о том, какие у нас есть продукты, с какими клиентами мы работали, какие задачи перед нами стояли, как мы их решали. И с конференции стала появляться вторая волна клиентов.
А какие конференции по направленности? HR или что-то еще?
Начинали мы действительно с конференции для HR-ов, например, либо в смежном направлении, так как мы работали больше в коммуникации на тот момент. Это конференции по диджитал, конференции по рекламе и так далее. Вот. А сейчас нас интересует больше тематика бизнеса, образования и консалтинга.
Если вот брать конференции этого круга, что самое прикольное, как тебе кажется?
Например, «Атланты бизнеса» мы выступали, у нас оттуда пришло несколько корпоративных клиентов. Вот сейчас мы, вот эти дни как раз у нас проходят выступления, и есть стойка на конференции Tech Week в Москве, в Сколково, которая проходит, где вообще аудитория тех и IT курсирует. На самом деле их достаточно много, у нас примерно по 2 выступления в месяц вот в рамках работы с конференциями. И мы стараемся наращивать экспертизу не только, ну, выступать на конференциях, связанных с бизнесом, например, но и в образовательной сфере, потому что мы запустили сейчас продукты в образовательном направлении, это школьный конструктор опыта, и мы выступаем на конференциях типа EduWave, ну, то есть образовательной тематики.
Ну, эта тема очень горячая, да, она сейчас на подъеме. А вы уже с таким багажом, конечно, вам есть что рассказать. Это очень круто, да, я понял. Расскажи, пожалуйста, немножко, как у вас устроено планирование? Это на год, на квартал? Какой принцип? То есть какая стратегия у стратегов?
Стратегия стратегов. Все, как обычно, спускается с бизнеса, с бизнес-задачи. У нас есть ежегодная стратегическая встреча, где мы планируем вектор, по которому мы будем работать на следующий год, которую презентует, собственно, Василий Лебедев. Он рассказывает о том, как мы закрыли прошлый год и планируем работать в следующем. А потом тимлиды расходятся на то, чтобы продумать стратегию в рамках своего направления. Ну, например, я в направлении маркетинга. У нас также есть тимлид отдела бизнес-юнита, методологический отдел, и мы пытаемся продумать то, как мы будем строить работу внутри своих отделов на предстоящий год и по кварталам. В этом году, например, мы внедрили систему OKR, где построили цели, к которым мы хотим двигаться в этом году и каким способом мы будем их замерять, и разложили их по кварталам. Ну и, соответственно, это ежеквартальная встреча, где мы обсуждаем, какие действия были приняты в прошлом квартале, каким результатом они привели и что планируется в следующем. Ну, то есть это обязательно ежеквартальная встреча. Ну а дальше уже все спускается на более приземленные уровни, да, это еженедельные статусы внутри команд, планерки, это смежные штурмы. Например, у нас есть такой процесс, как гибкая команда, когда над проектом работают представители нескольких отделов, и мы штурмим по поводу развития какого-то продукта. Что еще тебя интересует или с точки зрения инструментария рассказать?
Ну да, в чем ведете таблички или что-то похитрее?
Конечно же, таблички. Google табличка — это самый вообще любимый наш инструмент, но все же мы пытаемся управлять процессом задач в Active Collab. И самый наш любимый инструмент сейчас — это бывший real-time board, сейчас Miro, потому что в нем супер удобно работать и с майндмэпами, и с канбан-досками, и с CGM, и со всем-всем-всем. И там мы стараемся собирать прям страницы проектов, над которыми мы работаем. Например, сейчас мы перезапускаем сайт, и у нас есть полностью борд, посвященный сайту, где собираем всю информацию вплоть до прототипов.
То есть все хардкорно, платно там, да?
Пока нет. Пока что 5 бесплатных бордов нам хватает, но мы только вот на этапе внедрения, можно так сказать.
А, ясно. Ну, вообще инструменты очень приятные, да, мне тоже нравится.
С ним вообще очень, да, удобно работать.
Хорошо. Давай немножко воспарим от частности к общему. Расскажи немножко, что происходит вообще в области обучения маркетингу, креативу, куда все, к чему все идет, вот какие-то тренды. Можешь сказать что-то интересное по этому поводу?
Мне кажется, что обучение маркетингу либо рекламе разделилось на 2 вектора. Ну, то есть однажды мы обучались вот просто рекламной коммуникации, да, либо диджиталу, а сейчас они более заметно разделились на прикладной инструментарий, ну, то есть курсы, которые позволяют обучиться использовать тот или иной инструмент, там, будь то Яндекс.Директ или реклама в Фейсбуке или использование аналитики, и больше креативная сфера и связанная с коммуникацией, где вот как мы, например, выделили именно направление креативного мышления, генерация идей, и обучаем конкретно это. Причем мы расширили свой вектор вплоть до компетенций будущего и стали рассматривать креативность как часть компетенций, с которыми людям придется работать в будущем. И это 4К компетенции: креатив, коммуникация, коллаборация и критическое мышление.
То есть то, чего так не хватает роботам.
Да, точно. Это те самые софт-скиллы, которые необходимы на самом деле сейчас любой профессии, и теперь мы стараемся приземлить их как раз-таки к любому направлению.
Еще один вопрос такого же свойства про, а что там у них? Вот ты неплохо знаешь ситуацию, я так думаю, что Hyper Island, да, очень крутая школа, наверное, стандарт такой, если брать даже мировую ситуацию. У них же выпускники и в Америке работают в том числе. Вот если сравнить их и нас.
У них все-таки, я так вижу, запускается хорошо профессиональное обучение. Именно когда они готовят длительно профессию определенную.
Год-два, ну, или как?
Год-два, да, минимум обучения. Либо это, там, не знаю, быть диджитал-продюсером, либо быть бизнес-аналитиком, либо креатором тем же самым. То есть они стараются брать именно профессиональную сферу. Мы, когда пробовали работать в рамках профессионального обучения, поняли, что это не так востребовано в России. То ли из-за того, что у нас довольно быстро вообще меняется экономика, и человек скорее находится в постоянном потребности адаптироваться внутри своей работы, чем менять сейчас абсолютно что-то на новое или обучиться. Вот.
А они именно переобучают?
Они либо обучают с нуля, то есть ты можешь пойти туда после среднеспециального образования, либо переобучают, да. Ну, то есть, мне кажется, что там человек в процессе профессиональной жизни может несколько раз менять профессиональное направление или развиваться в какой-то вектор. У нас пока что не успеваем это делать. Вот.
А если вот говорить про то, кто круто продвигается из коллег, может быть, в других странах или в России, на кого еще можно обратить внимание? Кто заметен?
Я даже не знаю.
Все тлен.
Да даже не то, что все тлен, а все классные в своем направлении. Но просто есть тот, кто круто в креативе и, например, в своей даже рекламной коммуникации здорово работает именно с креативом. Есть тот, кто круто в настройках, не знаю, таргетинга и нагоне трафика. Но у всех при этом разные же условия. Ну, то есть у кого-то это...
Очень сложно сравнивать.
Да, очень сложно сравнивать.
Ладно, давай понемножку закругляться, наверное. Пара вопросов. Во-первых, я всех спрашиваю про книжки, курсы, ресурсы, да, что рекомендуешь в ответ на вопрос, что почитать. Ну, про курсы все понятно. Вот икра. А что еще рекомендуешь посмотреть про маркетинг, креатив и так далее? Ну, ваш магазин, да, несомненно, там много всего прикольного, ваши продукты, ясно. Может быть, есть какая-нибудь любимая книженцы?
Во-первых, Яндекс.Практикум. Последний курс, на который я записалась, это курс по бизнес-аналитике в Яндекс.Практикуме. И мне кажется, сейчас именно обучение в маркетинге движется в сторону точнее, необходимый тренд, который есть в маркетинге, это работа с большими данными и обучение программированию, изучению языков Python, SQL, Pascal и вот этом направлении. Либо таких софтов, как BI Microsoft, Power BI. Вот мне интересна вот эта сфера, и я в последнее время изучаю в том направлении, как раз-таки прохожу уроки по Python. Вот. Какие-то еще, ну, то есть зарубежные блоги довольно много, но какой-то конкретный выделить я не могу. Я просто обычно изучаю сферами. Вот появляется, например, какая-то потребность, какая-то информационная дыра, да, и ты начинаешь копать в разном направлении. Это может быть как курс, так и статья, так и выступление на какой-то конференции. Например, последнее, что я просматривала, это Product Camp, который проходил в Петербурге, потому что мне было интересно направление. Вот, ну, то есть продуктовое направление. Вот, я совсем про него забыла. Вот оно сейчас, по большому счету, в тренде, конечно же, и мне кажется, сейчас нет маркетолога, который не мечтал бы стать продуктом.
Плох тот маркетолог, который не хочет стать продуктом.
Ну, который хочет влиять так или иначе на продукты. Тут уже, возможно, различные варианты, да, ты можешь быть продуктовым маркетологом, можешь быть продуктом, или вообще уйти в аналитику, как, например, я сейчас изучаю. И, конечно же, трендовая тема, про которую я совершенно забыла, но я сама прошла курсы гроусхакинга. Вот это то, что, мне кажется, прям выстрелило в последнее время. Это вот поиск точек роста и систематизация всего через воронку и работу по конверсии для каждого этапа и вот этих активаций мне прям в прошлом году зашло. Это настолько разложило бы все мои знания маркетинга, которые были до этого, что мне на основе этого я теперь строю любую стратегию. И мы как раз внедряем культуру тестирования гипотез в процесс работы маркетинга. Ну, то есть у нас вплоть до того, что наш контент-менеджер тестирует гипотезы с одной аудиторией, со второй, с третьей, с сообщением. Мы пробуем переформулировать ценности наших продуктов, которые есть сейчас. Пробуем сказать, например, про ту же самую стратегию там, и этим языком, и вот этой формулировкой, и вот этой. Перелопачиваем все наши программы, которые есть вместе с кураторами, и работаем с ценностью. В поисках вот той самой, которая будет максимально понятна аудитории, ну и работаем именно с аудиторией. Ну, то есть гроусхакинг — это прям вообще...
Слушай, это отлично. У меня следующий вопрос был, что посоветуешь, какие скиллы качать и так далее. Ага. Вот, собственно, они
уже,
есть.
Да.
Аналитика, базовая грамотность в области программирования.
Понимание продукта и
подход.
Инструменты гроусхакинга, да. Вот для меня это такой маленький стек, который необходим. Ну и, конечно же, прокачивать 4К-компетенции. Это на самом деле софт-скиллы — это то, что необходимо всем. И умение работать в команде, умение проводить штурмы и встречи, да вплоть до того, что умение выступать. Ты же понимаешь, да, я сама сейчас беру курсы по тому, как учиться выступать, и я вам оставлю ссылочку, где я это делаю, потому что я, конечно, беру консультацию у Кеш.
Легкий product placement. Без моего участия. Спасибо большое. Совсем личный вопрос про выгорание. Есть ли у тебя эта проблема в какой-то степени? Видишь ли ты ее вокруг в сфере? Если да, то что с этим делать, как тебе кажется?
Такой актуальный действительно вопрос, потому что я в компании, например, 8 лет, и выгорание может быть как, не знаю, по работе в компании, так и вообще по профессиональной ориентации. И мне кажется, что для меня, например, есть два инструмента. Первый — это челленджи, постоянно ставить себе профессиональные челленджи. Попробовать объять аудиторию, которой ты никогда раньше не работал. Попробовать продвинуть продукт, либо запустить, который ты раньше никогда не делал. Попробовать подход, который ты никогда не пробовал. Ну, в общем, постоянно ставить себе челлендж. И, наверное, вот это мне нравится в игре, потому что здесь у нас есть прям большая вариативность, где можно себя челленджить. Можно пробовать запустить онлайн-курсы, можно запустить интернет-магазин, можно, не знаю, взять и перелопатить всю юнит-экономику, которая у нас есть. И вот для меня это профессиональные челленджи. Ну, а второе — это, наверное, работа над личной территорией и разделение профессионального и личного, и понимать, что для тебя является ресурсовосполняемой историей. Например, это семья, это, не знаю, спорт, это чтение книг и так далее. Понять, что тебя ресурсно питает, чтобы были силы ставить себе челленджи в профессиональном направлении и дальше с этим работать.
То есть циклы напряжения и циклы расслабления. Да.
Да, и умение это чередовать. Я совсем, ну, немного не верю в work-life balance, потому что мне кажется, что work — это и есть твоя life. Вот, но поэтому должно быть интересно тебе и работать, и жить, и уметь это каким-то образом соединять в единый поток.
Представь себе, что у тебя столько денег, ты заработал столько денег, что о них можно не думать до конца жизни. Вот все базовые потребности закрыты, все есть. Чем будешь заниматься в этой ситуации? Помечтаем немного.
В последнее время я интересуюсь направлением благотворительности и социальной работы. Мне бы прям действительно было бы интересно уделять свое время и силы в направлении волонтерства, создания социально важных программ, чего-то, что будет приносить прям ощутимую пользу людям. Вот, потому что диджитал — это такое, конечно, направление, когда ты несешь пользу через цифровые коммуникации, это очень долгий путь. Вот, а когда можно просто приехать и помочь конкретным людям, мне бы прям очень хотелось это попробовать.
Я думаю, тебе очень понравится предыдущий по времени записи выпуск с Григорием Свердлиным из Ночлежки. Он как раз там много рассказывает, и они очень эффективно и круто используют и офлайн, и цифровые коммуникации.
Здорово, да. Я с радостью послушаю и попробую, может, когда я заработаю достаточно денег. Да.
Слушай, ну, я думаю, что это все, о чем мы сегодня говорим. Спасибо тебе огромное за время, за ответы. Может быть, ты хочешь что-то пожелать слушателям напоследок?
Пожелать искать все время точки роста и находить, что самое классное, как профессионального, так и личного, потому что вот этот процесс гроукхакинга, он очень здорово перекладывается и на личную жизнь, и на профессиональную. Ну, то есть постоянно тестировать, пробовать новое, ошибаться, подниматься и пробовать опять новое, и искать то, что тебя конкретно драйвит, то, что является твоей непосредственной точкой роста.
Супер, вот это отличное место, чтобы закончить. Роксана, спасибо огромное.
Спасибо тебе, Кеш.
Супер. И всем вам, дорогие друзья, спасибо за внимание. С вами был Иннокентий Нестеренко, маркетинговая рубка, и до встречи в следующем выпуске. Пока.
Пока-пока.
Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка — это хобби-проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо, до встречи в следующем выпуске. Пока!